Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В нашей программе «Приятные изменения» в студии Православного радио Санкт-Петербурга иерей Николай Епишев, настоятель двух храмов Покрова Божией Матери, что в Борисово, и Успение Божией Матери, что в Коростыне. Это оба храма в Новгородской епархии, оба храма очень находятся в таком исторически важных местах России. Поэтому, батюшка, вам слово, пожалуйста, мы всегда вам рады.
Приветствую наших дорогих братьев и сестер. Мы сегодня находимся в праздничный период введения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, и поневоле душа наша рвется к совершенству. К тому совершенству, которое явила она, восходя во храм Иерусалимский, когда чада ранним утром вместе в процессии, которая была возглавлена родителями Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, привели ее во храм для того, чтобы она могла бы явить то новое, что земля ждала в трепете и долгом томительном ожидании. Подойдя к ступеням, этот младенец, как вознесенный ангелами, был поставлен на пороге храма, и святой Захария сам не ведал, что творил, когда ввел ее в святилище храма и отворил ей возможность войти в святая святых. Не было у него никакого специального разрешения. Он совершил это по наитию, которое было ему явлено. И как и при рождении, в ожидании появления своего сына, ему было откровение. Не было, наверное, и здесь не было без откровения, что надо было ее поставить перед ковчегом Старого Завета, чтобы Пресвятая Владычица наша Богородица выращивала в этом соседстве новый, носитель Нового Завета. И как часто бывает, радуясь этим великим событиям, хочется поделиться нашими сомнениями, которые часто бывают среди наших прихожан, ведь очень мало наша современная жизнь напоминает то, что нужно человеку божественному, духовному. Так трудно нам совместить то, что совместило невозможное Пресвятая Владычица наша Богородица, свою земную человеческую плоть укореняя Богомладенца, сошедшего с небес. Все это говорит о том, что надо же нам как-то подтягиваться. Иногда в сочувствии смотришь на трансляции, богослужения, и камера проходит по лицам людей, и видишь, как тяжело людям видеть происходящее, как далеки они своими мыслями, чувствами, а это сразу отражается на лицах, какая-то отстраненность, какая-то неудовлетворенность, что ли, прочитывается на этих лицах, и томление. Все говорит о том, что люди никак не могут приподняться хотя бы на цыпочки. Ведь перед тем, что происходит, невозможно даже ангелам вещать, а нам приходится и дано присутствовать при происходящем. Как часто слышишь возражения со стороны всех возрастов: а зачем вы стоите в храме? Ведь все православные уже давно сидят, румыны, болгары, греки. Что вы стоите? Да потому что в церкви Господь уже явлен, уже престол Его, жертвенник исполнен дарами, которые через несколько минут будут принесены на престол, и через несколько мгновений начнется божественный канон литургический, за которым произойдет то, что невозможно себе даже представить. Это в каждом храме, в деревне ли, в заросшем лесу, или в большом огромном городе, шумном и гамном. Но это будет одинаково, это будет все то же таинство, это будет все то же удивительное преображение. Где же наши чувства? Как мы далеки от всего этого? И когда смотришь приготовительные молитвы ко Святому Причащению, как готовит свою душу преподобный или святитель, те же святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Семён Метафраст, как они готовят свою душу, и как они произносят эти слова, да они же пахали, трудились над своей душой, лепили ее. Порой бывало и жестко. Не удаляйся общения твоего от мысленного волка, звероловлен буду. Тем же молюсь тебе, яко единцы и свят владыка. Освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мне обнови, и вкорени страх твой в аудисех моих, как такое подробное, почти хирургическое, анатомическое исследование, обновление человека, оперативное вмешательство в соучастие человека, сердца и его крови, перерождение. Вот оно, когда наступает, в ожидании встречи с Господом, а сама-то встреча. Как войти во храм Божий? Мне пришлось служить, когда видел старцев, как они входили во храм Божий, в архимандрит. Наш архимандрит Клавдиан в Старой Руси, 12 лет тюрьмы и лагеря, а как он устремлялся ко храму. Накануне он прочитывал всю минею этого дня, вживался, вчувствовался в это будущее, ожидая служения, душу свою уже перепахивал, переживал, сопереживал. Творил свою душу, приуготовлял для того, чтобы вместить то великое таинство, которое происходит каждый раз, неповторимое, потому что было исследование, дотошный исследователь Никита Мещерский, который взялся в университете, в закрытом семинаре обследовал этот вопрос и говорил, что ни одна литургия не повторяется никогда. А нам кажется, о, там всем одно и то же. Через тысячи лет разве что будет возможность встретиться с такой же по форме и таких же действий. Они проходят одинаково всегда, но какой-то маленький нюанс, какой-то нюанс может быть. А так всегда они все разные. Для того, чтобы внимательное сердце, внимательный ум, отзывчивое сердце вникало на то, что происходит в храме. Давайте придем во храм Божий живыми. Хватит предаваться литургическому сну. Перед нами литургия. То, что невозможно себе представить в нашей жизни человеческой. И приуготовим ее, нашу душу, к восприятию. Откроем форточки живому воздуху. Вдохнем при открытом алтаре, когда выходит из врат церковных и выносится Святой Евангелие. Это же сам Господь выходит. Евангелие в руках у священника, но это сам Господь выходит к нам. Как не распахнуть свое сердце навстречу Ему? Как не вздохнуть новым воздухом? Как не ощутить Его прикосновение к нашему сердцу затхлому, унылому, постылому? Откройте свои глаза. Взволнуйтесь, наконец. Почувствуйте, что это происходит перед вами первый и, может быть, последний раз. А главное, возлюбите Господа. Что может быть большим для нас и счастливым, как общение с Господом? Одни иконы. Какая дивная красота лика Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Сколько мы видим изображений, все они неповторимы. И это Господь, как бы нам полюбить Его всем сердцем? Как нам полюбить мир, который так трудно дается нам вокруг искороженной, измученной индустрии? Но находятся и тихие заводи, находятся плёсы, находятся реки, находятся удивительные ручейки и источники. Выпьем из этого источника свежайшей воды, охлаждающей наше омертвевшее внутреннее существо. Ведь самое страшное в человеке – это окамененное нечувствие. Когда уж, казалось, все исполнилось, и нечему больше удивляться, что является целью жизни человека. Преподобный Серафим Саровский сказал: «Стяжайте Духа Святаго». Стяжание Духа Святаго. А ведь мы знаем еще и предупреждение. Все простит Господь, любую хулу, но только не на Духа Святаго. А что это? Хула на Духа Святаго. Это противостояние очевидной истине. Вот наша современная жизнь. Противостояние истине. Мы так обустроились, что Бога нам не надо. Нам без Него удобно. Включил телевизор, радио, утром, в воскресный день тебе все разложено по тарелочкам. Предавайся всей этой мерзости, с этой сатанинской скуки, которая нас радостью преподносит и рисует. Да, дьявол хитер. Где-то даже рассказывает какое-то свидетельство о том, что вот он пригласил там к себе каких-то падших и говорит: «У, как у нас хорошо, выскочили там феи, ногами трясли, он в ладошки хлопал». Ну, пришли в рай, там как все потише. Ну, и пошли. Ну, куда пойдем? Да, конечно, туда, где там феи дрыгаются. Подошли, вошли. Вот он тут им показал. А мы-то думали, что... А, вы думали. У меня и не такое приготовлено. И такое там меню перед ними развернул, что страх и ужас покажется. За одну минуту и за секунду столько испытаешь, что вечность будет казаться тебе раем. Вот, к сожалению, что имеет место у нас, это отстраненность. Никак не поднять нам отяжелевшую душу, этот камень, своротить сердце. Все нам хочется, чтобы было бы удобно, и чтобы Господь был у нас на побегушках. Ведь наша вера, она, к сожалению, оказиональна. По какому-то случаю, вот заболел там племянничек, крестничек там или что, бежим в храм Божий. Или кто-то, бедствие какое-то случилось, там война обрушилась на нас, пошли во храм Божий. А где же сам Господь? А где же любовь, которая нам не дает уснуть, которая ждем с нетерпением часа, пробьют колокола, я несусь со всех ног, как на картине Николая Николаевича Ге. Он написал несколько замечательных картин, и среди них о воскрешении Спасителя. Он изображает, как жены-мироносицы подходят к гробнице, трепещут перед распростертым гробницей в ожидании, что они узрят. А когда они увидели, как они бегут, бегут ученикам сообщить об этой новости, а ученики что, помните, не поверили. Вот мы в этом состоянии. Нам прибежали, нам все сказали, церкви поставили, колокола звонят, а мы не поверили. Вот в чем бедствие заключается. И, конечно же, все это во многом рождается с раннего детства, с первых наших шагов. Если рядом с нами был верующий человек, та же бабушка, которая коленопреклоненно в тишине рано поутру молилась перед образами, сливая и изливая свою тоску и свое сожаление об окружающем неверии, и одновременно умиляющиеся нас, которые в младенчестве могли переступить порог храма Божьего и приобщиться к святым тайнам. Что мы имеем во храме Божьем? Как часто надумевают люди, уже 20 лет прошло, как можно найти столько разных великолепных изданий, где рассказано все. Не ищите слишком больших объемов. Возьмите простую контурную книжку. Я помню, из Польши нам прислали, из православной провинции Польши, православная подарила нам контурные и пояснительные тексты к божественной литургии. Насколько все легко, четко и ясно там изображено. А прочтешь эту книгу, и лишний раз уже не надо ее перелистывать. Так хорошо все запоминается. Возьмите такую книжку и придите во храм, проследите всю литургию божественную, вам на всю жизнь запомнится структура службы. Что совершается за жертвенником, что приносит священник, что выносит и как выносит священник Святое Евангелие на малом входе, как, наконец, совершается божественный канон литургический, как происходит чудо на глазах и перед преклоненным священником, и собрать и служащим простое тело и вино предваряется в тело и кровь самого Господа. Непредставимое чудо. Думали ли мы о том, что мы приходим во храм на большую и очень серьезную работу? Ведь мы – семена. Нам расти и расти. Нам множиться. Нам совершенствоваться. Нам подниматься. Все это требует усилия внутреннего, предварительного, как это обычно делается перед причащением святых тайн, мы готовимся к исповеди, в трепете молимся, приобщаемся ощущению святых, которые учат нас своим опытом, пережитым неоднократно и точно, они это воспроизводят в своих песнопениях. «Яко единцы и свет, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чевесаю утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой выуди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя имя, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших». Так вот зачем мы пришли во храм Божий. Вот почему мы видим выходящего к нам Господа, Его словеса незабвенные, и видим, как выносится величайший дар со словами «Святая святым». Так это я буду святым. Я же исповедовался, я же омылся слезами своими. Я все выгреб, что было у меня в моей горнице запакощенной, заплеванной, заблеванной. Я все сделал, чтобы войти туда мог Господь. Я святой. Доверится ли это мне? Верится, потому что Господь пришел к нам и объявил святая святым. А я среди всех прихожу. Я приобщаю тело и кровь Господа. Я же святой. Как часто нам врут. Не было святой Руси. Фантазия, вранье все эти словеса. Если есть церковь, если есть священник, если есть богослужение, то есть и Святая Русь. И мы маленьким клубочком, предстоя перед святой чашей и перед святой кровью, являем Святую Русь. А как это было в первохристианские времена, когда люди приходили в свои храмы, катакомбы, сокрыто служили божественной литургии, и тогда же выносились святые дары к людям, святая святым. И они из крестьян на свои волнующиеся груди, руки свои, последний раз приобщались тело и крови Господа, и тут же врывались наемники, римляне воины, хватали их, отсекали головы, лили кровь. А кровь-то это была уже святая, святая святым. Вот чем мы свою кровь совмещаем, когда приходим во храм Божий. Нам бы почаще об этом помнить, нам почаще трепетать перед этим великим благодеянием Божиим. Тогда для нас не будет тусклости и скуки во храме Божием, не знаем, куда себя деть. Как часто видишь, дети не выносят стояния в церкви, если им не определить и не омыслить, что же такое происходит во храме Божьем. Дети должны с раннего возраста уже понять, что происходит, в каком трепете совершается богослужение, какой для этого требуется тишины, тишины во всех наших органах, которые мы пришли сюда с готовым сердцем, которые мы должны посадить великие плоды, великие добродетели, малые и большие. И когда мы видим, как сегодня Пресвятая Владычица наша Богородица по-детски восходит на вершину Иерусалимского храма, а каждая ступень – труд для нее, а каждая ступень – это обретенная добродетель. Она восходит по этой лестнице, как в лестнице нашего наставника Иоанна Лестничника описывается все наши добродетели и пути достижения их. Ей же это все было открыто. Ей же это было дано разом. А нам же все это надо перелопатить, все это надо взрыхлить, надо все это унавозить, надо это все полить. И с этим трудом отирая пот с лица своего и в поте лица, нудиться трудиться для облетения хотя бы малого побега. Но когда этот побег возникнет, сколько радости мы ощутим в своем сердце, сколько захочется вокруг него виться, закрывать от солнца палящего или от бездожья и сухости. Трудиться надо над своим внутренним духовным ростком. Мне нравится сказка Антуана де Сент-Экзюпери о маленьком принце, как он лелеет свою розу. А роза-то – это душа его, это сердце его, это лучший состав человеческий. Как прекрасно сказал Гоголь, выходя из мягких юношеских лет, собирайте с собой все человеческие движения. Как это сказано прекрасно. Все человеческие движения. Сколько в человеке открыто возможности быть красивым, и некоторые являют эту красоту, сияние духовного лика, как я помню, отец Ковдиан идет на службу, а весь светится. Преподобный Серафим в его лике. Открывается это же родство душ. И с таким высоким настроением он входил во храм Божий. И что он являл людям, которые слышали его взволнованные, произнесенные иктении. Никто не обойден, никто не ущемлен, никто не забыт. Все охвачены его горящим пламенем любви. Любви, как трудно достигнуть этого чувства, и как легко вокруг нас видимый мир явленной любви. Господь создал нам планету, планета Земля, так как видел ее Антуан де Сент-Экзюпери, видел с высоты ее красоту. Видим и мы, если желаем видеть. И как можно забыть о том, что эта красота сотворена была Господом для того, чтобы радовать нашу душу, для того, чтобы не поселилась в нем отчаяние и скука, чтобы постоянно... Чем занимался Адам в раю? Он обходил свой замечательный сад райский, каждое древо ощупывал, каждую веточку касался, листика целовал, каждый явленный фрукт. Он радовался и веселился, и в этом его, можно сказать, дендрарий или сборщика всех представителей окружающего мира, он дает им имена, что говорит о его власти над окружающим миром, и какой это был счастливый исследователь. Было ли в нем хотя бы какая-то трещинка, которая могла бы посеяться, и он мог бы усомниться в жизни и существовании Бога? Конечно, нет. Его гербарий был свидетельством об этом. Присмотримся и мы к этому плодоносному саду. Он в каждом доме, в каждом сердце, в каждой душе несет свои плоды. Как можно у них спросить, а есть ли Бог? Мысли даже не появятся. Бог есть. Бог вокруг нас, Бог прекрасен, как созданный им мир. И как хотелось бы пожелать, чтобы родители помогали детям восходить на ту полноту ощущений восприятий, которые так нужно современному человеку. Ведь если изучить импульсы, которые движут человеком, тогда достаточно 2 или 3, и человек спасен. И он на всю жизнь в любой тьме пройдет, осветит своим фонариком любви. Я хочу быть святым, как земля неотступно желает быть опять обитаемым раем, как вода со ручьем и рекой этот склон, эту гору не покидает. Я хочу быть святым, как тропинки, заросшие травами, до конца остаются дорогами к храму, как последние дети последнюю полночь помышляют на утро проснуться рано, как опять на закатном просторе птичий крик, непрестанно называющий в стаю, от грядущей зимы клин отчетливо строит, хотя, видно, их трое осталось. Я 2000 лет, как уже, не разлучен с тобою. Я хочу быть святым. С этими словами порождать бы наших детей и отправлять их в путь странствия по дорогам жизни. Да, трудно. Да, найдутся, которые будут затаптывать, склонять и развращать это чувство. Но только в церкви мы услышим спасительные слова. Святая святым. Тут и вырастет то древо, на котором изиждется спасение человечества. И если мы все придем во храм Божий, исповедавшись искренне, а мы в свои члены, и слезами все свои грехи, разве мы не породим новую Русь? Разве не будет эта Русь святой? Никакого сомнения нет. И когда началась война, одна женщина пробралась долгими путями в Вырицу к отцу Серафиму и сказала перед ним: «Отче, скажи, что нам делать?» А он и тихо сказал: «Надо всем прийти в церковь. Рвутся снаряды, пули летят, взрываются бомбы, танки, лязг». А он говорит: «Надо всем прийти в церковь. Там, где все становятся святыми».
Батюшка, вы знаете, тему, которую вы подняли, она действительно очень нужная, важная, актуальна. И дело все в том, что вы подняли ее в такой день, сегодня Екатерина, великомученица. То есть вот та святая, которая, увидев красоту мира, да, и вот старец помог ей возлюбить Господа, и вот она осталась невестой, да, только верной ему, Христу. Ведь по существу, вот получается, действительно, Господь создал такой совершенный мир, что вот мы в этом мире можем только в лучшем случае повторить. Вот самолеты летают, да, птицы. Вот подводные лодки ходят, значит, это самое, где-то там на своих рубежах, это рыбы и так далее. То есть иногда вот смотришь на какую-нибудь букашку, да, и удивляешься тому, что как совершенно все, да. То есть даже, вот правильно вы говорите, батюшка, что вот Адам ходил в том мире. То есть мы себе тот мир, наверное, представить не можем, потому что мир с грехопадением стал другой. Вот. И, конечно же, суета нашего мира, вот все эти проблемы в семье, с детьми, на работе и так далее, вот они настолько заматывают, закручивают человека, что вы правильно говорите, что, батюшка, когда он приходит, человек в храм, да, он не может сразу вот как-то от этого отрешиться, и то есть он даже стоит в храме, а у него в голове, может быть, опять же, какие-то житейские проблемы, да, вот надо там ребенка там отвезти куда-то, вот там заболел, не знаю, что сделал и так далее. То есть, по существу, да, действительно, Господь, наверное, также видит нашу слабость, и поэтому через всякие вот такие чисто житейские наши ситуации, когда ребенок заболел, когда что-то произошло, экзамены не сдал, или предстоят сдать, или еще что-то такое. Никак жениха себе не найти, там, дочери, допустим, или еще кому-то. И человек вот тогда вот, как бы как последняя инстанция, когда уже все другие вопросы решал, все уже приводил в действие вроде бы, да, ничего не получается. Вы знаете, в этом отношении вот очень показательный пример, когда к нашему отцу Иоанну привели мальчика, который был слепорожденный. У него была нарушена связь между центрами мозговыми и глазным яблоком. Вот. И вы знаете, ведь они пришли к батюшке, ну, как говорится, когда прошли все другие круги. То есть были, видимо, в каких-то институтах, профессоров, ну, те, что разводили руками и говорили: ну, что вы хотите, ну, ребенок родился таким, мы не можем ему сделать эту связь. Вот. Ну, и они, кто-то подсказал им отца Иоанна, они пришли к батюшке, Это было примерно года 3 тому назад, и НТВ показали этот сюжет. Пришли, батюшка посмотрел на этого мальчика, причем вот там была двойня, девочка была нормальная, а мальчик был вот как раз пороком, вот с нарушением, да? С пороком, да. Вот. И батюшка помолился, дал просфорку большую, сказал, чтобы они скормили просфорку мальчику полностью, но сказал, чтобы они молились. И вы знаете, видимо, мать, ну, я не знаю, как отец, но, скорее всего, мать, наверное, так молилась, что вот батюшкина молитва, материна молитва, и произошло это чудо, у ребенка стало восстанавливаться зрение. То есть, вот те, казалось бы, чудеса, которые вот являет Господь, да, но все равно даже вот все это, когда вот происходит, мы знаем, узнаем, да, и этих примеров много, сейчас очень много книг выходит, когда непридуманные истории, люди рассказывают о всем этом, но тем не менее, батюшка, вот все равно мир заматывает, и вот то, что вы говорите, вот камера следит, проходит по лицам, и действительно на них отсутствующие взгляд, да. Отсутствующие лица, то есть да. Люди находятся не в храме, находятся не в единении с Богом, но, наверное, есть те, которые находятся в единении, батюшка. Я думаю, вы, наверное, среди своих прихожан таких тоже знаете.
Всегда мы надеемся на тот момент, который мы упоминаем, выходя с чашей к людям и вспоминаем разбойника. Ведь этот же разбойник только что корил Господа, эти же его губы говорили: «Исцелися сам, сойди с креста». И вдруг произошло, считанные минуты и секунды, произошло внутреннее озарение, как взрыв, как пронесшаяся пуля пробила это омертвевшее каменное сердце. И он сказал: «Помяни имя, Господи, и когда придешь во Царствие Твоем». Вот это озарение, мы всегда надеемся на это, что мы будем такими же озаренными, приобщаясь к телу и крови Господа, и мы к этому должны стремиться. Женя Родионов, уходя в армию, думал ли он, что он явит осуществление «я хочу быть святым»? Простой рабочий, сборщик мебели, живший, как все мы, ушедший в армию, оказавшийся на маленькой площадке и встретившись с Господом, может быть, впервые он подумал, что он носил на себе, носил крест, и в нем наступило озарение: «Отдай этот крест», а он сказал: «А я без него жить не могу». Вот я помню, был у меня знакомый, Василий Иванович, по-моему, помнит этого поэта, замечательного русского, это я его называю современный русский Державин, Олег Охапкин. Замечательный поэт, недаром была встреча о нем, разговаривали. Я его знал по жизни, и однажды, выходя из Никольского собора, вижу, как он стремится на позднюю службу, идет вдоль канала Грибоедова. Я вижу, что больной этот человек, и он говорит: «А я без Бога жить не могу». Вот нам бы это чувство: «Я не могу без Тебя, Господи, жить». Вот тогда мы не только по оказии, а по велению сердца придем во храм Божий и скажем: «Дайте мне возможность стать святым. Я не могу жить не святым. У меня это не умещается и не получается. Дайте мне ходить по заповедям Божьим».
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, напомню вам, вы слушаете прямой эфир в студии Православного радио Санкт-Петербурга. Иерей Николай Епишев, настоятель двух храмов Покрова Божией Матери, что в Борисово, и Успение Божией Матери, что в Коростыне. Это храмы в Новгородской епархии. И батюшка сегодня говорит о том, что каждый из нас может и должен стремиться быть святым. И я обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели, 303-90-83, может быть, вы приобщитесь к нашей сегодняшней теме, и кто-то из вас задаст ли вопрос или скажет, почему нам так редко удаются вот эти порывы, то, о чем вы говорите, батюшка, да, озарение, духовное озарение. Хотя каждый из нас, тот, кто пришел в храм, вспоминает себя новоначальным, вспоминает, когда вот Господь даром, как говорится, дал вот эту благодать, да, вот, то есть милость Божья призвал по молитвам предков или благочестивых, по другим каким-то, вот по-разному люди приходят в храм. Но чаще всего говорят, что это все-таки мы все отмоленные нашими благочестивыми предками. Вот вы говорили, батюшка, о Святой Руси, да, ведь раньше было в каждой русской семье очень много детей. Да. И среди этих детей были дети, склонные к духовному подвигу. То есть дети, которые уходили в монастыри, и мы знаем, что, конечно же, те, которые становились монахами, которые становились священниками, епископами и так далее, и тому подобное, те люди, которые составляли эту иерархию церковную, что вот они своими праведными молитвенными трудами, они же, конечно же, они закладывали духовную какой-то такой фундамент для своих родов. Так ведь, батюшка, да?
Да.
Поэтому мы должны понимать, и что сегодня, то есть, когда дети видят, как мы себя ведем, как мы себя ведем в храме, как мы себя ведем дома, почему вот, видимо, происходит вот этот перелом, особенно в таком подростковом возрасте, что, видимо, батюшка, они не находят в нас, не видят в нас тех людей, которые стремятся быть святыми. Наверное, так, батюшка?
Да, к сожалению. Я хочу сказать, что как можно подвигнуть воина защищать свою родину? Надо, чтобы он что-то в ней любил. Я люблю свою родину, этот мощный простор, неприветливый вроде бы, леса дальний узор, это пыль серебристую на дорогах ее, и на вид неказистое деревенек жилье, необъятных закатов на полнеба зарю. Мне иного не надо, я все это люблю. Запах этот полынный, голубые глаза, разом слезы нахлынут, словно с неба гроза. Ты спросил, как Россия? Вот и слушай ответ. Это мощи открылись, это святость и свет. Не умрешь, не воскреснешь, и не будет плода. Это святость и место навсегда, навсегда. Я люблю свою родину. Вот и весь разговор. Неприветливый вроде бы леса дальний узор.
Кстати, вы знаете, батюшка, вот интересный момент такой. Вот у меня второй сын пошел служить, да, и поначалу его, он был за Калугой. И когда мы с ним вот говорили по телефону, вдруг он мне говорит, что, оказывается, для мусульман, пожалуйста, если они себя обозначают таковыми и говорят, что они хотят молиться, совершать намазы, то им не препятствует. А я спросил у него, а вот наши ребята, он говорит, а никто же себя не заявляет.
Да, к сожалению, вот этого рвения нет у людей современных, и в России больше всего, да и каток безбожий прокатился по России более люто, чем там, на Ближнем или на Дальнем Востоке, или в Азии. Поэтому и неудивительно, там и сохранять-то легче, потому что что требуется мусульманину? Ну, этот коврик, да, колено преклонение, и все. И перед ними ничего вроде особенно не требуется. А ведь у нас надо иметь церковь, надо же иметь храм, надо же иметь иконостас, нужны иконы. Нам нужен жертвенник приготовитель, нам нужен престол, на котором все это совершится. Ведь мусульманство испытывает духовный кризис, отчего они так озлоблены, да. Им не хватает. Они собираются в своих мечетях около пустых стен, бьются, все здорово, мужики. А что они получают, мужики? Кто им откроет двери? Кто выйдет из чаши? Кто скажет святая святым? Некому. Вот а-ля-ля-лю-лю-лю, хорошо, пусть, им так хочется. Но ведь душа-то требует, она рвется, она хочет святости, они кричат о рае. Мы погибнем, попадем в рай, да какой же там рай? Кто вам откроет? Где апостол Петр и Павел, который откроет бы нам эти святилища? Все так удалено. Я не говорю про всех других уже, там всех перечислять. У католиков нет крови. Почему нет крови для приходящих праведников, казалось бы? Они стараются, а крови нет. Почему нет? Наполеон был дважды счастлив в жизни. Один раз, когда совершалась конфирмация. А второй раз, когда он стоял на Воробьевых горах. В нем билось сердце христианина. И, может быть, добросовестного. Перед ним открывалась дорога на Россию. Не через войну. Екатерина II набирала ополченцев в армию. И приглашала французов, немцев, выучеников школ военных. Было приглашение дано и Наполеону. Но только одно не устроило. Звание понижалось на одну ступень. Его тщеславие не позволило сделать этот выбор. А что бы было бы с ним, если бы он пришел к нам? Наверное, второй Кутузов, а может, второй Суворов? Поэтому мы не знаем, что нас тянет и куда нас тянет наше тело. Но каждый раз мы должны сказать, ось земли – это церковь. Ось земли нашего духовного – это православие. И тогда мы можем спокойно сердцем приходить, просить и получать утешение, и получать возрастание духовное, радостное, ликование Господи. И не хочется бросать трубку на рычаг, а хочется все говорить с Господом. Говорить и говорить, говорить и говорить. Ведь это же столпники, сняв трубку, как с невидимого телефона, не могли прервать эту связь. Даже по малой нужде они хотели быть постоянно с Господом. Там так бы нам жить, как по первой любви, на первое свидание, духовно преображенным, трепещущим прийти во храм Божий, и тогда мы получим полный ответ и полноту ощущений. Собирайте, забирайте с собой все человеческие движения, когда идете во храм Божий. Аминь.
Батюшка, вы знаете, то, что вы говорите, конечно, это все так, и, видимо, мы очень здорово не дотягиваем до этой планки. Почему? Потому что очень часто от людей, которые не ходят в храм, да, и которые вот принимает вот эту позицию, когда вот у меня Бог в душе, вот не надо ходить в храм, не надо там фанатеть, не надо там бить головой, потому что у вас там есть, некоторые бьют головой об стенку там, или не знаю, там об этот самый, как его, пол, поклоны кладут, а дома в коммуналке такая стерва, что не приди Господь. Батюшка, наверное, так тоже бывает, ведь, да? И я хочу сказать о том, что вот мы как на ладони, в том смысле, что если ты себя как бы позиционируешь, да, вот так скажем, светским языком, да, христианином, то действительно должен соответствовать определенному чину этому воин. Ты должен быть воин Христов. Если вот Женя, он стал воином, да, вот когда пришел момент, пришла та самая минута или тот час, когда от него потребовалось исполнить воинский долг, он его исполнил. А мы часто вот в быту-то ведь, батюшка, не исполняем этого своего долга-то, к сожалению, а?
Конечно, к сожалению, так.
Молодой, и, наверное, опять же, это происходит от того, что мы все пытаемся как бы на себя, на свои силёнки-то, так сказать, все уповать, а своих-то силёнок-то как раз вот и не хватает. И вот не зря отец Иоанн, ведь он же часто говорит, что человек может спастись на любом месте. Тот же токарь, вот когда он работает, и если, говорит, каждую детальку делает с Иисусовой молитвой, вот и может спастись этот человек своим таким трудом. Или помните пример там преподобного, когда он молился и спросил, там, достиг ли я совершенства? Он говорит, нет, говорит, сходи, вот посмотри, там корзинчик какой-то. Угу. И вот он пошел к этому корзинчику посмотреть. Как же он совершенства-то добился этого? А этот корзинчик все делал с молитвой. Вот. А мы ведь, к сожалению, ведь эту молитву вспоминаем, вот то, что вот вы, батюшка, говорите, вот когда в храм приходим. А так духу не хватает и вечернее, утреннее правило прочитать. Хотя бывает, иногда человек все вычитывает, но в то же время все равно в своем поведении иногда не соответствует. То есть тут вот настолько много граней таких, батюшка, знаете, да, когда...
Ну, такая, это же борьба.
Не зря же говорят, что когда человек попадает, душа человеческая попадает туда, да, вот это самое, то он удивляется двум вещам. Mm-hmm. Первая вещь, он удивляется, что он в аду видит тех людей, которых он никогда в жизни не предполагал, что они могут быть там. Ну, в миру с ними общаюсь и беседую или разговариваю. А второе удивление, это когда он видит, наоборот, в этом самом, в раю тех, которых он никогда в жизни тоже не представлял, что они могут быть там. То есть, наверное, получается так, что наши суды, естественно, не Божьи. Божьи суды, наверное, совсем иного плана. И часто мы, зная заповеди, зная, в общем-то, что надо делать, да, но, наверное, все-таки планку-то не дотягиваем, бачка.
Ну, конечно, очень важно помнить, что существует полнота таинств. У нас, к сожалению, мы живем в период профанации многих таинств. В частности, это касается исповеди. Что-то надо делать, чтобы исповедь происходила тайной, глубокой, и чтобы человек мог бы излить все свои горести перед священником, и чтобы разрешительная молитва была действительно совершаема искренне и добросовестно. А, к сожалению, мы имеем вид и примеры того, что по существу профанилось. Это. Без таинства исповеди не может быть и добросовестного, и качественного причащения тела и крови Господа. Ведь предпоследняя молитва, разрешительных молитв – это и всутого осуждения. Вот почему и появляются такие матрёшки, которые вроде бы и причастились, а на самом деле и всутого осуждения. И многократно увеличено количество грехов отходит от чаши, и это на грани кощунства совершается, потому что нет исповеди. И везде только и смотрят клерошане эти, там, певчи эти, они только и смотрят на часы. Во, сколько там священник развернулся и начал исповедовать, и как он долго исповедует. Кто командует в храме? Опять же, не священник, это все нарушения. Это трещины, которые в фундаменте церкви находятся, они, за них мы тоже отвечаем. Ведь по существу у нас еле-еле сохраняется несколько таинств. Формально во многих храмах крещение совершается, формально проводится и исповедь, формально приходим мы к чаше. Соборы не производятся, сейчас, слава богу, в городах проводятся, а у нас в деревнях ни за что. Так с чем мы остаемся? Вот профанация и оказиональность. Оказия. Я пришел в церковь с оказией. Акакий Акакевич.
Причем оказия тут как, вынь да положь, чтобы да. было все
а
так,
А Господь
как
должен
я хочу.
Быть на посылках, что вынь да положь и мне приложь.
Да, Вачка.
Материалистическое представление, оно же внедряется во все сферы, поэтому мы очень трудно это окаменелость, это окаменелость, нечувственность эту преодолеть, распахать, а нам к этому нужно устремляться, и поэтому так нужно много людям пояснять, учить и на проповеди, и на исповеди. Очень много надо рассказать людям об исповеди, что это значит, как она и чему она учит. Вот опыт такой исповеди мы предлагали, вот и привезли сегодня эти записи, те фрагменты, которые иногда во время исповеди высказываются перед исповедующими людьми. «Что вы так долго служите? Что вы так долго исповедуете? А где у нас еще? Так исповедует. В округе вот так посмотришь, и никто и не занимается этим. Все проще. Смотрите на жизнь проще. Отисповедовал, хлопнул дверкой и пошел, и поехал.
Да, батюшка. Еще, наверное, вот есть все-таки такой вот момент, вы знаете, и для детей это очень пагубно, момент не то чтобы привыкания, а некой обыденности церковной. Я имею в виду в каком смысле, что вот родители стоят в храме где-нибудь, да, там, ну, каждый там на своем месте там, и так далее. А вот дети где-то рядышком играют, тут и мобильники, тут и то, и все, и прочее. То есть, и для них, в принципе, вот правильно вы сказали, что вот эта вот заформализованность. То есть, они, то есть, с другой стороны, я не знаю, как эту проблему решить. Вот есть некоторые храмы, они делают так отдельные комнаты, там кто-то детьми занимается и так далее. То есть какой-то выход ищут. Ищут выход, ну, потому
опять
что...
как бы со стенами церкви.
Да.
Вот как в стенах церкви создать такие условия? Во-первых, наверное, нужно было бы больше рассказывать об иконах, о святых. Вот сейчас пост, вот чем заняться родителю со своими детьми? Приведи их в храм Божий, проведи хотя бы одну часть храма, покажи, объясни, что здесь происходит, какие иконы, каких святых ты видишь, жития этих святых. Прочтись.
Батюшка, я вот хочу подтвердить сегодняшним примером. Я сегодня, когда ходил в храм, ну, у меня дочь Катерина, да, я решил все-таки зайти, поставить свечечки там и записочки подать. И это было в храме Иоанна Милостивого у нас на Доблести. И я смотрю, выходит, я вышел, значит, мне надо было за ребенка в школу, за своим младшим. И я смотрю, выходит женщина, ну, явно бабуля, значит, с маленькой девочкой. Я говорю, а почему вы ее не причащаете? Причастие началось. А мы, говорит, еще не крещенная. Я так удивился, думаю, а что, говорю, в храм? Она говорит, а вы знаете, я вот девочке показала Ксению блаженную, а ее Ксения зовут. Так она теперь бабушку все время зовет в храм. Пойдем, бабушка, к Ксении, понимаете? Да. Я говорю, так, конечно, надо же окрестить девочку-то надо. А ей где-то года 3 или 4 примерно, ну, где-то так вот, такая симпатичная девочка, ну, маленькие, они все
вот
симпатичные.
Маленький прием качается вот, в алтарь, вхожу часто, уже несколько лет, и не видел. А тут вошел и увидел образ благоверного князя Александра Невского. А внизу-то написано «Благословение митрополита Владимира Санкт-Петербургского, не последнего, а того». Епископа, который принимал нашу старорусскую икону Божией Матери. Вот вам, пожалуйста, накануне праздника Александра Невского, благоверного князя.
Да, батюшка, вы правы в том смысле, что мы часто бываем духовно слепы,
да, слепы. Да. Неизобретательны порой бывает даже, ведь надо найти ключик, а эти ключики потеряны. Вот, а когда эти ключики мы приведем в действие, и откроется и один, и второй, и третий замочек, и сейф откроется.
Батюшка, ну вот оператор показывает, что уже осталось минута меньше. Значит, батюшка, мы с вами сегодняшнюю беседу, наверное, заканчивать будем, и я очень прошу вас, чтобы вы благословили наших радиослушателей.
Благослови Господь, а больше всего, конечно, мое благословение тем, кто пожелает приехать к нам в Южное Ильмени. Будет погода, наладится Ильмень озеро, увидите красоту птичьего полета, нашу местность, где совершался великий акт подписания мирного договора Новгорода и Москвы, объединялось русское государство, вот чтобы приехали. Ну и вас, всех слушателей, на все добрые, на пост рождественский благословляю и терпение, и больше всего добродетелей, которые Пресвятая Владычица нам явила. Смирение, кротость, добротолюбие, терпение.
Аминь.
Аминь.